Добрый вечер, друзья. Если подходить к Буш-хаусу с улицы Кингсвей, то издалека видны будут транспаранты с большими цифрами 60. 60-летие нашего иновещания. Ощущение истории на BBC довольно отчетливо. Вот, например, у меня в руках пластинка, выпущенная к 50-летию нашей корпорации. Так чего тут нет? Тут и послание короля Георга V в 32-м году, речь сэра Джона Рида по поводу открытия арабской службы или речь Роберта Мугабе по поводу открытия Зимбабве и так далее. Но история — это не только былое, застывшее во времени, но и то, что у нас происходит буквально каждый день.
В эфире українська служба BBC. У Лондоні 19, у Києві 21 година. Протягом наступної півгодини огляд міжнародних подій, повідомлення з України, новини бізнесу і культури та багато іншого. Усе це на хвилі української служби BBC.
Позивний і перша передача української служби, вийшедшая в ефір 1 июня прошлого 1992 года.
А я стоял, переживал за стеклом.
Так, да? Ну вот видите, это у нас, так сказать, сегодняшний исторический фон. Но для того, чтобы представить гостя, надо еще больше засучить рукава, еще глубже залезть в наш радиоархив. Этот следующий кусочек ленты из личного архива Алексея Леонидова.
Соглашение в Беловежской пуще о создании Содружества независимых государств взбудоражило весь мир. После того, как вчера по советскому телевидению было зачитано заявление президента Михаила Горбачева, я связался по телефону с журналистом Алексеем Сологубенко в Киеве и попросил его прокомментировать события.
Мне кажется, что заявление Горбачева – это продолжение вот той тупиковой линии, в которой он сам себя поставил. Хоть и говорилось, что после путча он родился заново или, во всяком случае, стал другим человеком. Его политическая линия, как показывает практика, осталась той же. И заявление — это продолжение...
Дамы и господа, Алексей Сологубенко собственной персоной на этот раз в Лондоне воплоти.
Милости просим, Алексей.
Спасибо.
Сева, вы тут сказали про архив. На самом деле архива нет. Есть одна единственная лента, вот эта. И скажу почему. Алексей, вам и невдомёк, конечно, было тогда. Это была моя последняя ночная смена на BBC.
Но мне кажется, это гораздо важнее, чем распад СНГ. Или начало украинской службы.
Каково было слушать раннего себя?
Интересно, но в принципе отцу... Я сейчас бы повторил. Вот Михаил Сергеевич мог бы не согласиться.
Он бы да.
Это... Когда это произошло?
Это было в декабре, 10 декабря 91 года.
Вы знаете, когда люди сюда приходят, вот у нас визитер был несколько часов назад, молодой человек, который, в принципе, работал на радио в Москве, работает на телевидении, у него вопрос, как, впрочем, у многих других, а вот как сюда к вам поступают на работу? Знаете, синдром, чтобы я пошел бы в радиовещатель, пусть меня научат. Поэтому все... Те, кто сейчас слушает и как бы себя мысленно проектирует, что не прочь бы заниматься радиовещанием, вот такой вопрос. Человек говорил из Киева в 91-м году, в 93-м он полноправный член украинской службы и далеко, так сказать, не последний, если не первый там человек. Что происходит? Каким образом попадают люди сюда?
Есть два пути. Первый путь – дождаться или заработать возможность быть приглашенным. Вот это тот путь, который выбрал я. Заработал я это дело очень просто, совершенно случайно все это произошло. Я выиграл стипендию, оказался в Англии, учился 10 месяцев в Манчестере, и так получилось, что обминуть русскую службу невозможно. Вот я здесь побывал, познакомился, поговорил, потом поехал в Киев, работал оттуда, давал информации, как вот последнюю информацию в декабре 1991 года. Да, и мне предложили поработать, но сначала в русской службе, поскольку об украинской службе тогда еще речи не было. Я сказал, что я подумаю, пока я думал, возникло желание создать украинскую, и вот я приехал, хоть так я ехал сюда с определенной дрожью в голосе и во всем остальном, но прибыл. Но есть и другой путь, путь, которым пошла украинская служба. Мы объявили во всех украинских газетах опубликовали объявление. Кто хочет, пожалуйста. Мы получили очень много анкет, очень много заявлений на работу, было тестирование. Отобрали, как мне кажется, лучших.
Тестирование было на местах.
А в Киеве, ну, мы тестировали людей в Киевском университете, но у нас работают люди из Львовской области, из Хмельницкой, из Западной Украины, с Восточной Украины, из Центральной Украины. А этот путь, мне кажется, более реальным и более интересным.
Ну, Алексей, насколько я знаю украинскую службу, нашу новую и очень приятную службу, я бы сказал, там также есть и еще один контингент. Контингент таких людей, которые украинский знают, английский знают, а вот русского не знают. Почему? Потому что они родились и выросли в Англии или в других западных странах.
Совершенно верно.
Есть у вас такие люди? Сколько их?
У нас сейчас двое, но у нас еще есть такие люди, которые дают нам материалы, они не в штате нашей службы, но такие люди у нас есть, и они только обогащают нас.
Да, нам-то непонятно, мы же все великодержавные.
Это я чувствую. Вот иногда ко мне приходят коллеги из русской службы, вот недавно как раз президент Кравчук побывал в Лондоне, и один из ваших коллег, великодержавных коллег, подошел ко мне и говорит, как странно, он же по-украински будет говорить. Я говорю, да, но мы же его дать не сможем. Я говорю, как не сможете? Ну так что же мы его переводить будем? Я говорю, ну мы-то с русского на украинский переводим, почему нельзя наоборот? Странно. Говорит он.
Да. Удивился.
Нам в Англии это понятно, потому что англичанин, когда с иностранцем говорит, он понимает, что на иностранном языке говорить просто. Надо говорить по-английски немного громче просто. И выговаривать почетче.
Ну, а здесь по-русски, но с микрофоном.
Ну, уж раз мы затронули идею национального самосознания, то вот первая пластинка на эту тему — это певица Вика Врадий. Кстати, ленту, которую мне вручили тогда, когда вы, видимо, в 90-м году начинали проходить вот это самое тестирование. И мы как раз были тогда на британских днях на выставке, и, видимо, это все как-то связано одно с другим.
Да, именно к этим дням были посвящены 10 стипендий, которые предлагались, и вот я взял участие в конкурсе, и госпожа Тэтчер лично соизволила.
А у меня было такое положение в дни, когда мои коллеги оба были в Киеве. У меня...
Я не был,
где был Алексей? Где
связи со мной?
Нет. В тот момент, когда Сева был в Киеве, Алексей, вы тоже где-то были в другом месте.
В Африке.
И я сидел здесь один.
В Африке, конечно.
В Африке.
Конечно,
и я здесь сидел один. И, значит, вся передача в основном шла из Киева. А я только, так сказать, вставлял междометия. Вот такое было тоже, да.
Да. Короче, о чем-то мы говорили. Мы говорили о национальном самосознании и о ленте, которую мне тогда вручили. Так вот, Вика Врадий на этой ленте поет, мне кажется, эмоционально заряженную песню об Украине. Она называется «Ганьба», а уж вы нам переведите.
Кричу «Ганьба», але моє вимання не долітає до престолу. Була одна, тепер нас тисячі, і стали в коло.
Виктория Врадий и песня «Ганьба». Даже не зная украинского, мы догадались, что ганьба – это что-то связано с бесчестием, с позором.
Так,
но кто такой Мурозенко?
Это нечто партизанское, героическое. Эпический образ.
Вся страна этого Мурозенко ждала, потому что сама песня, как несколько, так сказать, иронически диктор вклинивается в это и говорит, что это первый ростки национального самосознания. Но несмотря на такую самопародию и на насмешку над собой, действительно, в принципе, эта песня о желании, выражена в поп-форме, в поп-песне, желании вот этого самостийности такой, обособления. И... Но песня эта по законам пророчества поэзии притворилась в жизнь.
Да, но мне кажется, здесь еще выход из провинциальности, вернее, выползание из этой шкуры провинциальности. Видите, как змея вот так вот выползает вот такими песнями постепенно, потихоньку, кольцо за кольцом это выползание осуществлялось через иронию.
Тем не менее, если уж раз мы заговорили о великодержавности, шовинизме, центризме и провинциальности и так далее, если заглянуть в энциклопедию, что, впрочем, я, кажется, даже сделал перед началом, то мы увидим, что в английской особенно энциклопедии Киев рассматривается как родина Руси, русизма и вообще родина нации российской.
Ну, родина православия, скажем так.
А вы знаете, мне вот это напоминает приезд моей одной знакомой из Санкт-Петербурга, а ныне Ленинграда, то есть наоборот, ныне Санкт-Петербурга, раньше Ленинграда, в город Киев. Где-то в году 1979-80, это был ее первый приезд, она работала в Государственном русском музее, была искусствоведом, и вот она приехала в Киев, посмотрела на церкви и сказала: «Боже, так это же не русские церкви». Я говорю: «Конечно, не русские, какие же они, это византийские». Она говорит: «Как византийские?» Ну, вот так, и пошла эта линия. Меня это несколько удивило, то есть восприятие было такое, что вот Россия, Русь,
ну, да,
Украина пошла, ну, да, из Киева. Наверное, нет, наверное, все-таки дальше. Киев был промежуточным звеном.
Mm-hmm.
Вот как Атила Гун, переходя Европу, остановился на каком-то этапе, а некоторые пошли дальше, белые хорваты, там, финны, угро-финны и всякое такое. Наверное, нечто происходило и здесь, и все сводить к Киеву было бы немножко, мне кажется...
Да.
Неточным. Наверное, в Киев все-таки был определенным этапом.
Ну, дело в том, что князь Владимир долго колебался, как известно, какую религию взять.
Выбор веры. Андреевская
выбор был, и в конце Киев, концов, да, в конце концов остановился вот на этом греческом православии.
Насчет питье из веселья Руси, мне кажется, преувеличена эта цитата.
Может, ну, как нормандская легенда, да?
Да.
Примерно.
На самом деле, насколько мне известно, именно помпезность и красота византийского отправления вот этого церковного обряда его более всего прельстило.
А мне кажется, что Византия еще была ближе. Знаете, по Днепру прямо Черное море, а там и до Константинополя недалеко.
Но любопытно, что на той исторической встрече ведь были, скажем, не только мусульмане, там представители иудейской религии были, абсолютно все. Там был такой религиозный...
Да, но иудейская религия не означает того, что они пришли из Иерусалима. Ведь был огромный хазарский каганат, так называемый,
да, да,
который был на востоке, в районе Астрахани, была столица хазарского каганата,
да,
и, в принципе, огромное ханство, которое исповедовало иудаизм. Так что неизвестно, с каких концов, кто, где, когда и был, да и неизвестно, была ли встреча. Но, во всяком случае, действительно, в Киеве, в Андреевской церкви, есть эта огромная картина «Выбор веры князем Владимиром».
А, да.
О происходящем на Украине, естественно, вы получаете информацию и сидите буквально здесь на телетайпе, вам все известно. И мы вначале заговорили о историческом фоне сегодняшней нашей передачи. Дополнение к этому историческому фону – это, конечно, нахождение президента украинского здесь, в Лондоне. Он, по-моему, даже еще не уехал.
Уехал.
Сегодня
уже приехал.
Суббота
и
уже
приехал в Киев.
Уже в Киеве. Уже оценивает, подводит итоги.
Мы гордимся тем, что мы вещаем для политически незрелых людей, которые газет не читают и новости, может быть, даже...
Вы имеете в виду BBC?
Нет, наш, Севагород. И, может быть, даже и новости не слушают в записи.
Нет, я знаю, почему вы так решили, Сева, но тут вы не виноваты. Просто он уехал отсюда в Шотландию, да. Понимаете, и ушел из вашего поля зрения.
Да. Он поехал изучать вот. Национальное
подразделение. Да, да, поехал изучать на... Он поехал в английскую, в британскую Украину, в Шотландию, где тоже, значит, хотят все время независимости и так далее. Он хотел поделиться опытом, вот как это бывает.
Да. Я к тому этот разговор затеял, что хотелось бы от человека, который непосредственно этим занимается в течение, так сказать, всего дня, когда идет радиовещание, вы готовите материалы, просто так по-свойски нам кратко просуммируйте, зачем он приезжал и что у него из этого вышло.
А зачем приезжал, сказать сложно, но мне кажется, что наиболее такой очевидный вариант – это Украина хочет выйти на независимые рельсы. И на этих рельсах встреча с королевой и с премьер-министром Великобритании – важный полустанок. Вот Кравчук получил, в общем-то, весь набор официальной помпы и помпезности, которую только можно было себе представить. То есть это щекочет нервы, это приятно. И, конечно, здесь Украина себя неплохо проявила. Ну, а если говорить о подспудных всяких течениях, интересах и пожеланиях, то, конечно, хотелось бы получить экономическую помощь. Но, по-моему, от Британии сейчас ее не особенно получишь, поскольку здесь некоторым районам, включая Шотландию, тоже помогать нужно. Ну и получить гарантии безопасности. Вот это был действительно серьезный момент.
То есть Англия хотела получить гарантии безопасности?
Нет,
естественно,
нет.
Дабы не Шотландия на нее не напала, как раньше. Дабы восстановить Адриана Вал. Да, в общем-то, хотела получить гарантии безопасности Украина от Англии как члена НАТО, от Великобритании как члена Совета Безопасности, гарантии того, что в случае ядерного разоружения, в случае подписания договора «Старт-1», Украина не останется наедине с грозной ядерной Россией. Вот, собственно говоря, зачем приезжал сюда Кравчук. Многое он получил. Он получил определенные гарантии, не те, которые хотел, но все-таки какие-то гарантии. Он получил обещание содействия в разоружении, в демонтаже ядерных боеголовок, ракет, и определенные гарантии по поводу того, что если здесь ситуация улучшится, то тогда, может быть, Великобритания Украине и поможет.
Вы прямо сделали введение к следующей песне, которая называется...
Люблю делать введение к следующей песне.
По-английски называется «Peace and Order in the Ukraine».
По-русски называется «подводка». Подводка.
Подводка. Подводка, подселедка.
По-украински будет
на Украине все в порядке.
Да.
Так это что же? Вы по-русски сказали.
А вы по-английски.
Да.
На Украине все нормально.
Ага.
Да-да.
На Украине все нормально и братья Гадюкины.
Была хорошая погода. За добрый солнечко сидало. Чуде буйно квітла вся природа. Баби в ставку білизну брали. По радіо співав Ян Френкель. Що я твой тонкий голосок. А участковий робив собі новий свисток. А на Україні влади спокій. А на Україні влади спокій. Шебече солодейко. Цвінь, 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 тьох, тьох, тьох. Ай-яй-яй, о-хо-хо. З нами партія і Бог. З нами партія і Бог.
Песня «На Украине все спокойно». и группа под названием «Братья Гадюкины». Напоминаю, что вы слушаете «Наоборот». В гостях у нас Алексей Сологубенко, радиовещатель из соседней, можно сказать, дружественно-братской украинской службы, которая отличается от нас всего одним этажом. Алексей, строки «С нами партия и Бог» оказались как бы пророческими в песне «Братьев Гадюкиных», потому что ситуация складывается именно таким образом. Как бы ничего нет, осталось только вот как бы Бог и партия.
Мне кажется, здесь поворот «Кто поможет?» непонятно. Вот.
Но партийные люди, как бы они с горизонта не уходят, потому что все руководство как бы тяготеет в эту сторону сейчас.
Да, в общем-то, конечно, не уходят, за них проголосовали, как же им уйти? Вот за Кравчука проголосовали, бывший заведующий идеологическим отделом, второй секретарь. Как за проголосуют за Бразаускаса, как за Ельцина, естественно, тут... Таков процесс, да. Который пошел.
Да, людям хочется просто стабильности и какой-то более-менее нормальной жизни.
Выбор маленький, наверное, все-таки. Вот, знаете, сцена, она разделена на две части. На одной части люди типа Ландсбергеса, если взять его вот за отправную точку, на другой люди типа Бразаускаса. Ну вот сцена прошла половину своего круга, есть второй круг, а третьей части сцены нет. Вот только вот между двумя и выбор. Наверное, в этом проблема тоже.
Два цвета, да. Но это просто вопрос времени, пока появится третий сектор на сцене. Мы от этой грустной мысли сейчас отвлечемся и дадим слово нашим коллегам, которые ведут постоянные наши рубрики. И сначала дадим слово Алексею Леонидову.
Друзья, я вас хочу обратить к великому композитору Моцарту. Казалось бы, что общего между Моцартом и Украиной, и украинской службой.
Географическая близость.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что у Моцарта было в избытке то, что нужно и Украине, и украинской службе, и, может быть, всем нам в умеренном количестве. Моцарт не допускал мысли о том, что он может быть неудачником, даже тогда, когда его концерты превращались в катастрофу. Эта черта была основополагающей частью его гения. К этому выводу пришли современные психологи. Они, психологи, проанализировали 600 писем Моцарта, которые, по их словам, свидетельствуют о его патологическом оптимизме. Такие слова, как «неудача» или «поражение», просто отсутствовали в его словаре. Сама идея, что судьба или обстоятельства могут быть против него, была совершенно неприемлема. Когда оптимист терпит неудачу, он прежде всего объясняет эту неудачу, конечно же, обстоятельствами. И он убежден, что это неудача – временное явление, что все исправится, что все будет лучше. Пессимист же, напротив, оказывается совершенно беспомощным перед лицом неудачи и, конечно, во всем винит себя. А вот Моцарт в 1790 году дал совершенно катастрофический концерт во Франкфурте. Но после этого концерта он писал своей жене следующее. «Мой концерт был потрясающим успехом в смысле славы и почета, но в финансовом смысле он был неудачным. В день моего концерта какой-то принц устраивал прием, а войска проводили маневры, но я был в такой блестящей форме, что меня пригласили дать еще один концерт в следующее воскресенье». Психологи утверждают, что к концу его короткой жизни, когда умерли его четверо детей, и он перенес серьезные болезни и многократные профессиональные и финансовые неудачи, его оптимизм, по сути дела, стал ощущаться еще острее. Оптимизма стало больше. Ну как тут не произнести тост? Все дорогой, за оптимизм.
Еще есть другое изречение. Нас бьют, а мы крепчаем. То, что Моцарт в своих письмах проявлял, это на современном, так сказать, психологическом языке называется самопроекция. И сейчас есть такая настойчивая мысль среди людей эзотерического знания, что без идеи, без проекции идеи материализоваться ничего не может. И мы это видим, скажем, на примере Отечества в смысле развития политической мысли. Скажем, я вот недавно заходил в британскую библиотеку и поймал себя на мысли, что это именно то здание и те ступени, в которые хаживал Карл Маркс в читальный зал писать свой «Капитал».
Ну, разумеется.
Потому что дома его жена, говорят, пилила. И ему очень было удобно. Пешком он ходил с там площадь недалеко он жил, в британскую библиотеку, где проводил дни. И мы знаем, что из этого писания, из этой мысленной проекции получилось. В реализацию его идей потом были вовлечены миллионы. И до сих пор то, что мы обсуждаем, есть ощепки того самого мысленного леса.
Совершенно верно. Сева, хорошо это или плохо, но очень часто, может быть, чаще всего, вот это, эти идеи, эта самопроекция, даже о которой вы говорили, она материализуется, к сожалению, значительно позже. Может быть, не тогда, когда ей нужно было. Если бы она материализовалась тогда, когда нужно, может быть, она никогда не была бы такой гипертрофированной.
Алексей, материальное довольство и успех в жизни — это понятие неважное.
Нам с вами чуждое.
Чуждое, конечно, и понятно. Оно очень мимолетное, быстротечное.
И были чуждые Моцарту. Вы знаете, как он умер? Он же умер в нищете, похоронили в могиле для бедных. Нет могилы Моцарта как таковой. Ходите по Зальцбургу, есть Моцартеум, есть квартира Моцарта, можете посмотреть, а могилы Моцарта нет.
Я говорил недавно с музыковедом, он мне рассказал следующую подробность такую любопытную, что когда сложили все произведения, которые он написал, и посчитали, сколько нужно времени для того, чтобы просто переписать ноты, сочиненные им, то получается период значительно длиннее его жизни.
Да, вот это Моцарт-загадка.
То есть он был, что называется, channel на современном языке, у него открыт был канал, это чуть ли не техника автоматического письма. Да. То есть это вдохновение шло откуда-то.
Ну, все говорят, что он был единственный, что такого второго не было ни до, ни после. Да. Такой один был Моцарт.
И, конечно, вопрос самый главный, Алексей, у меня к вам. Как изменить тип психики? Как стать этим оптимистом?
Наверное, таким нужно родиться. Вот уж.
Да. О, да.
Леонид Владимирович, напомните нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Ну, пожалуйста, наши слушатели знают, что все годовщины, о которых мы напоминаемся в обороте, делятся на две категории. Годовщины событий, так сказать, общественные, и годовщины рождения или кончины чем-либо примечательных людей. Эти, стало быть, личные. И вот предстоящая неделя не богата общественными событиями. Стоит, пожалуй, назвать только 13 февраля 1833 года. В тот день, 160 лет назад, был опубликован свод законов Российской империи, который вступил в силу с января 1835 года. Зато личных годовщин на грядущей неделе просто не счесть. И вот я решил не путать личное с общественным, а доложить вам сегодня о годовщинах людей. Итак, 19 февраля 1473 года, 520 лет назад, родился Николас Коперник. Он учился математике и музыке в двух старейших университетах, в Кракове и Болонье. Его заинтересовала проблема расчета траекторий планет, поскольку существовавшие таблицы, основанные на геоцентрической теории Птоломея, были явно неточны. Стал Коперник рассчитывать заново, и тут его осенило, что если центром вращения взять не Землю, а Солнце, то вычисления получаются куда легче. Более того, если допустить, что Земля вращается вокруг Солнца, то сразу объясняются и странные обратные смещения других планет. Если допустить, но допустить-то было страшно, ведь это противоречило точке зрения Церкви, что Земля есть центр Вселенной. И Коперник посмел изложить свои крамольные теории только близким друзьям. А книга, которую он все-таки написал, «De revolutionibus orbium celestium», вышла лишь в 1543 году, в год его смерти. Есть легенда, что экземпляр книги был поднесен ученому, лежавшему на смертном одре. 17 февраля 1673 года, 320 лет назад, скончался Жан-Баптист Поклен, писавший под псевдонимом Мольер. Он прожил 51 год, оставил нам 30 блистательных комедий, которые отличаются поразительным проникновением в душу человеческую и пониманием человеческих слабостей. 15 лет подряд он гремел в Париже как автор, режиссер и актер театра «Дю Пти Бурбон». Там были впервые поставлены «Школа мужей», «Школа жен», «Тартюф», «Мнимый больной», «Сгонорель», «Мещанин во дворянстве», «Дон Жуан», «Мизантроп» и другие пьесы, по сей день украшающие мировую сцену. Как всех великих, Мольера любили и ненавидели. Неудивительно, что его выбрал героем Михаил Булгаков, написавший о нем одну из лучших своих пьес. 16 февраля 1893 года, 100 лет назад, родился Михаил Николаевич Тухачевский. Он происходил из дворянской семьи, во время Первой мировой войны служил подпоручиком в Семеновском гвардейском полку. В 1915 году попал в германский плен, откуда 5 раз пытался бежать. В конце концов немцы заперли его в крепость Ингольштадт, где в числе других содержался молодой французский капитан де Голь, тоже пленный был. В 1917 году Тухачевский вернулся из плена в Россию и примкнул к большевикам. Провоевал всю гражданскую, в 1920 году командовал армиями, наступавшими на Польшу, там потерпел поражение, вероятнее всего по вине Сталина, бездарно командовавшего другой группой наступавших войск. Дальше хуже. Тухачевский руководил подавлением кронштадтского мятежа и беспощадно подавил восстание Антонова в Тамбовской губернии. В 1935 году Тухачевский стал одним из первых 5 сталинских маршалов, а в июне 1937 был схвачен и после тайного быстрого судилища расстрелян. 13 февраля 1883 года, 110 лет назад, родился талантливый театральный режиссер Евгений Багратионович Вахтангов. Он основал театр, существующий в Москве по сей день, в котором играли прославленные актеры Щукин, Горюнов, Мансурова, Рубен Симонов, Астангов, и по сей день играет мой любимый актер Этуш. В тот же день, когда родился Вахтангов, в тот же самый день, 13 февраля 1883 года, умер крупнейший немецкий композитор прошлого века, автор опер «Лоенгрин», «Тристан и Изольда», «Валькирия», «Парсифаль», «Нюрнбергские майстерзингеры», «Тангейзер», Рихард Вагнер. Его вторая жена Козима была дочерью композитора Франца Листа. 13 февраля 1903 года, 90 лет назад, родился писатель, романами которого до сих пор зачитываются в десятках стран. Создатель комиссара полиции Мегре Жорж Сименон. Он бельгиец французского происхождения, но его великолепный французский язык принес ему главный успех в 1931 году, когда комиссар Мегре впервые появился на страницах. Сименон относился к той малой группе писателей детективного жанра, которые писали, так сказать, без скидок на свой увлекательный жанр, по-настоящему. Таковы, кроме него, англичанин Уилки Коллинз, кто у нас не знает «Лунный камень», англичанка Агата Кристи, а вот недавно появился поразительный итальянец Умберто Эко. Ну, может быть, еще можно назвать 2-3 имени. В общем, редкая литературная порода, хотя вообще-то писателей детективного жанра, наверное, больше, чем всех остальных вместе взятых. На этой неделе есть еще целая куча дней рождения разных коммунистических деятелей: Емельяна Ярославского, Николая Подгорного, Петра Шелеста, Василия Щербицкого. Но бог с ними, времени на них не остается. Зато напомню, что 13 февраля 1873 года, 120 лет назад, родился незабываемый Федор Иванович Шаляпин. Позвольте закончить самым приятным образом. Дать вам довольно редкую запись Шаляпина, поющего по-итальянски, поющего знаменитую арию о клевете Дона Базилио из «Севильского цирюльника». Calunniato, avvilito, calpestata, sotto il pubblico, da cielo per gran sorte va a crepa. Sotto il pubblico, da cielo per gran sorte va a crepa, sotto il pubblico, da cielo per gran sorte va a crepa, si va a crepa, si va a crepa.
Голос Шаляпина. Вы знаете, господа, что, например, вещание украинской службы есть отражение большой политики. Появилась Украина как независимое государство. Наш Foreign Office, Министерство иностранных дел, переваривая это по-своему, реагирует и понимает, что на отдельное государство нужно отдельное вещание. В всяком случае, я так это понимаю. Но, с другой стороны, то, чем мы занимаемся, вся эта вот эта международная наша радиотусовка, придя в столовую, мы видим вокруг представителей еще 39 языков, наталкивает меня на разные такие мелкие гадостные мысли. У меня есть такая старая теория о том, что по мере дробления стран языковые вот эти единицы становятся все, с одной стороны, мельче, но с другой стороны, они все более выпячиваются вперед. Скажем, если раньше был русско-английский словарь, с русского переводили на английский и наоборот. Теперь появились более мелкие территории, более мелкие языки, и доводя этот процесс до логического абсурда, можно получить, скажем, валийско-ямало-ненецкий словарь.
Можно. А можно вавилонский. И тогда вообще.
Да. Или, например, татарский суахили.
Можно.
Но вот в этой обстановке перекрестного языкового опыления существовала наша отечественная российская политика. В частности, в течение многих лет главные руководители страны говорили, как я вот называл их, с мягким «г». Слово «город» никто не мог сказать.
Никто.
Нет, они могли. Но это было не принято. Если первый секретарь говорил «город», то «хекали» и все остальные. А как же иначе?
Но вам-то изнутри эта проблема, так сказать.
Изнутри, поскольку Владимир Васильевич Щербицкий.
Владимир Васильевич, не Василий Васильевич,
да,
как
и
я
Петр Ефимович Шелест, и Николай Викторович Подгорный, они все родом вместе с Леонидом Ильичем Брежневым, с моей родины.
И, вот и все... почти с Никитой Сергеевичем Хрущевым, хотя он из Курской области, но тем не менее.
А он и заложил фрикативное «г» по выражению Аксенова.
Фрикативное
«г», без которого, конечно, карьеру сделать после сталинские годы невозможно было.
Слово-то какое хорошее, фрикативное. Раньше мне оно не встречалось.
Фонетика. Серьезная наука. Но это не мое, это вот у Аксенова.
И период фрикативного «г», в общем, кончился относительно недавно.
Ну как, Горбачев, вот последний этап фрикативного «г», после него, ну, Борис Николаевич допускает некоторые иногда, но это скорее уже уральско-сибирское влияние, знаете, так, южный, северный Казахстан, южный Урал. А Михаил Сергеевич был последним из
медикан. Михаил Сергеевич все-таки старался говорить «г», но иногда срывался.
Ну, сначала он срывался постоянно, а потом все-таки, мне кажется, Раиса Максимовна, наверное, привела.
Не может же фрикативное «г» вот так вот исчезнуть.
Нет, на Украине оно. Нет,
оно перешло в политику. Теперь из-за фрикативного «г» разделились стороны. С ним или без него. И по этому принципу уже делят Крым, Черноморский флот, российскую собственность и так далее. Вот, кстати, если отвлечься от шуток и перейти вот на все эти проблемы, которые как бы с повестки дня, в общем, не уходят. И вам, видимо, вы с украинской стороны к этому делу подходите, потому что мы даже этот угол зрения, собственно, не то чтобы понять, но мы его ощутить не можем. У нас совсем другой источник информации. И вот вы для нас сейчас будете мистер Украина.
Интересно.
Вы будете за всю страну вот эту точку зрения. Да,
ну, вы обо всех не говорите. Я народився на Украине, у селі Дахнівка, біля міста Черкаси, як хорошо известно. А поэтому я, так сказать, за Украину переживаю.
Так.
Простите.
Значит, есть.
Вакансии у вас есть там на шестом этаже?
Запросто. Создадим.
Но я не знаю, с чего начать. Я думаю, что с последних событий о выплате международного российского советского бывшего долга и о недавнем указе.
Да. Ну вот, по-моему, Юхновский, вице-премьер Украины, еще в Москве, еще не остыл, еще свеженький после переговоров достаточно жестких, насколько нам сообщили, с российским руководством. Все дело закручено вокруг указа Ельцина о переподчинении всей собственности за рубежом России. То есть не только там собственности, на которую претендовала Украина, но и собственности Грузии, Армении, в общем, всех составляющих СНД. Указ довольно жесткий, и мне кажется, что вокруг него много будет шума и в украинском парламенте, и в других.
А какова была первоначальная договоренность с Украиной?
Их было несколько. Одна договоренность была такая, что Украина выплачивает весь долг вместе с Россией, вернее, передает свой долг администрированию этой выплаты России, если Россия до 31 декабря предоставит все авуары зарубежные, всю собственность. Этого не произошло, поэтому Украина сказала, что она будет самостоятельно выплачивать долг 16% своих но будет претендовать на собственность. И вот теперь последний этап. Но, честно говоря, я тут поговорил кое с кем в Лондоне. В принципе, такое впечатление, что уже и делить нечего. Вот все эти тяжмаш, пром, экспорты, строймаш, еще чего-то там, они все имели собственность. И вся эта собственность, в общем-то, давно уже продана. То есть деньги уплыли, и мне кажется, все эти указы, кому, куда, зачем, это все дело прошлое. Собственности-то уже нет. И где деньги за эту собственность, тоже неизвестно. Поэтому, мне кажется, все эти эмоции несколько запоздалые.
Это очень любопытная область, которую нужно бы кому-нибудь раскопать подробно.
Смелый человек должен быть.
Так,
очень,
да?
Смелый человек.
Вам называли хоть какие-нибудь примеры, так грубо, в первом приближении?
Примеры, ну вот, скажем, в Лондоне. В Лондоне было достаточно много зданий, которые принадлежали совместным всесоюзным акционерным обществам, различным компаниям, вот типа «Проймаш», «Тям», «Строй», «Туды-сюды» и всякое такое. Все эти огромные вот конгломераты. Они все имели смешанные компании, в которых капитал был 100% всесоюзным, а сотрудники-работники были 100% британскими. Ну, естественно, в Лондоне каждая компания должна зарегистрироваться, у них были свои представительства. Даже, по-моему, представительства были у таких организаций, как «Плода», «Импорт». В общем-то, не знаю, что из Англии они импортировали в Россию, но представительства были. И здания эти говорят, причем люди знающие, что все продано. Продано еще во времена Горбачева и в последнюю эпоху, и после того. Поэтому особо и делить-то нечего.
Шустрые ребята, потому что мы-то знаем, правильно, что сейчас здания продать очень трудно.
Ведь трудно, их они
никто продали, не покупает.
Поэтому они в эпоху Горбачева
они
продавали.
Успели еще продать.
Они успели до того.
Да. Но напряженность отношений, она проявляется, собственно, не только вот в последнем указе. Энергетические взаимоотношения по поводу энергоносителей и продажи нефти. Ведь цены на нефть, которые диктуются Украине, совсем иные, чем те, которые, скажем, предлагаются ее ближайшим соседям.
Ну вот Кучма возмущался еще в декабре месяце, когда его назначили. Он не мог понять, почему Белоруссии нефть продает России в 3 раза меньше, чем Украине. Но я думаю, он должен был знать, почему, потому что сама Украина, в принципе, захотела порвать с Россией экономически и выйти из рублевой зоны. Но и в России есть свой интерес, конечно, держать в узде и иметь какую-то разменную монету для торга, для еще чего-то. Да и потом приятно быть монополистом, знаете, и как-то диктовать цены. Во всяком случае, по последним данным, вот с переговоров, которые состоялись между Юхновским и российскими представителями в Москве вчера и сегодня, вроде бы Украине придется платить цену в 4 раза более высокую, чем нефть стоит на российском рынке. Это очень серьезно.
Это, конечно, даст сразу эффект домино. Удорожение транспорта, и по экономике это ударит, потому что транспортировку всех межзаводских и межпроизводственных грузов.
Да, мне кажется, что важнее не столько даже это, а то, что, понимаете, от перемирия к перемирию идет процесс. Вот нет как-то, нет какой-то выработанной линии. Казалось бы, договорились, вот как-то уже, какось легше, как говорил директор моей школы, средний номер 80 в городе Киеве, вот стало какось легше, и вдруг опять бац, и что-то возникает.
Алексей, но ведь если цена на ней будет в 4 раза дороже, чем кому-то еще, может быть, ее дешевле будет покупать где-то
у
еще?
У Белоруссии?
Ну вот, вчера министр нефти Ирана как раз из Киева и уехал, и договорились о поставках нефти. Но понимаете, в чем дело? Трубопроводы-то идут из России через Украину, это дешевле.
Можно
и легче.
Только танкерами возить.
Да, а здесь нужно создавать танкерный флот, да и потом, знаете, как когда-то с Новороссийском было. Порт был создан так, чтобы зерно экспортировать. То есть берег был выше, чем сухогруз, потому что зерно ссыпали. Потом надо было наоборот берег понижать, дабы импортировать зерно. То же самое и здесь. Одесские порты и Новоодесский порт, они все ведь рассчитаны на экспорт, на вывоз. Теперь все это надо создавать терминалы, нефтяные, нефтеперегонные заводы. В общем, сложно. И, конечно, все это омрачает. И, как говорят, опять же, озабачивает.
Ну, все-таки я бы хотел спросить. Вот, Алексей, вы, конечно, вы очень знающий журналист, вы все время получаете ТАСС, вы знаете, что происходит в России. Вы можете сравнить, где лучше или, страшно сказать, где хуже? Как, по-вашему, на Украине сейчас вот обыкновенный рядовой гражданин живет лучше или хуже, чем в России?
А мне кажется, на Украине и в России рядовой гражданин, если можно вообще такого найти где-то, живет одинаково плохо. Но мне кажется, что Украина может похвастаться перед Россией не нефтью, не газом, не чем-то еще. Она может пока похвастаться этническим миром. Вот то, что происходит в Москве, то, что происходит в Петербурге, «День», вот вся эта шушера.
Газета «День» вы имеете?
Газета, да. И вот этот всплеск чего-то квазифашистского или еще какого-то, на Украине этого нет. Понимаете? То есть есть какие-то отдельные где-то газетенка, где-то еще что-то, но это настолько давится, настолько непопулярно. Ну, понимаете, вот факт интересный. Количество евреев, эмигрирующих с Украины, впервые меньше, чем количество евреев, эмигрировавших из России, Белоруссии, еще откуда-то. Это довольно интересно.
Ну да, они не видят необходимости.
Мне кажется. Да, и вот этот этнический мир, пожалуй, я понимаю, что, может быть, он не прочен. Может быть, это все какой-то этап истории. Но, тем не менее, мне кажется, что этим Украина может гордиться. Это очень серьезное достижение, во всяком случае, если посмотреть на остальные.
Безусловно. Да, если не ошибаюсь, Кравчук в Израиле был недавно.
Да. И я беседовал с послом Украины в Израиле, Юрий Щербак. Очень интересный человек. Он страшно поразился. Он говорит: «Боже мой, приезжайте сюда. Здесь город Натания есть, так там же все наши люди. Я там выступал, и там все говорят по-украински».
Фрикативное «г».
Обязательно.
У всех фрикативное «г».
Ну, я думаю, что мы закончим на угольной теме. Потому что, во-первых, уголь — это Донбасс, это восток страны.
Да, нефти нет, но есть уголь.
Да. И это, в принципе, более русифицированная как бы часть. И поэтому отношения вот, даже с центром, с украинским, там несколько более натянуты, потому что есть естественное тяготение к русским соседям. Но закончить мы можем вообще на неожиданной ноте, потому что у нас песня, которую мы припасли наконец, называется «Шахтерский буги».
Хорошо звучит.
Я не знаю, легкомысленно все это или нет. Во всяком случае, пару слов буквально о том, как вы видите ближайшее будущее, и потом уже мы закончим шахтерским буги.
Понимаете, ближайшего будущего я не вижу, я вижу отдаленное будущее. Отдаленное будущее прекрасно, а ближайшее будущее во мраке.
И вот на этой ноте, достойной самого Моцарта по силе оптимизма, я думаю, мы и закончим. Прощаемся с вами, песней «Шахтерский буги». До встречи на том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Спасибо Алексею Сологубенко.
Люблю тебя!